Священное Писание, говоря о пастыре добром, говорит о том, что добрый пастырь водит своих овец на пажити злачные. Сегодня вместе с вами мы сходили в подвал, посмотрели мышей, а сейчас отправляемся в путешествие на военно-морском корабле. Вывод делайте сами. В одном из военных журналов описывается реальная история военных учений, которые проходили в открытом море. Два корабля отправились на учения, и почему-то именно в эти дни стояла ужасная погода. Был туман и практически нулевая видимость. Через несколько дней учений на одном из кораблей прямо по борту впереди заметили источник света. Капитан говорит матросу: «Слушай, посмотри, источник света перемещается или на месте?» Тот говорит: «Нет, он стоит на месте, ничего не происходит, он не смещается относительно кормы». Тогда капитан говорит: «Срочно подавай сигналы». «Подавай сигналы следующие. Столкновение по курсу. Советую изменить вам курс на 20 градусов». Матрос усиленно машет флажками, передает сигнал. А в ответ ему приходит следующий сигнал: «Могу посоветовать вам изменить курс на 20 градусов». Капитан говорит: «Слушай, посылай следующий сигнал». «Я, капитан, приказываю изменить курс». Оттуда приходит ответ с обратной стороны: «Я, матрос, приказываю изменить курс». Капитан, конечно, уже не выдержал. Он уже весь в гневе говорит: «Слушай, передавай сигнал. Я боевой корабль. Изменяй свой курс, иначе буду открывать огонь». Через некоторое время приходит сигнал с обратной стороны: «Я маяк, советую изменить курс». Капитан корабля изменил курс. Мудрый капитан всегда исправляет курс корабля в соответствии с сигналами маяка. Мудрый человек поступает так же. Священное Писание, апостол Петр, сегодня каждому из нас стоит и сигнализирует Словом Божьим: «Советую всем изменить курс корабля. Советую взять курс на Царствие Небесное». Давайте мы с вами откроем третью главу второго послания Петра и посмотрим, почему так интенсивно сегодня Петр подает эти сигналы. Третья глава второго послания Петра. Это 179-я страница стандартных Библий. Третья глава, второе послание апостола Петра. И будем с вами читать те знаки, которые Петр интенсивно передает церкви. Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них напоминаем, не возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, переданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был водою потоплен. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибель нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и когда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть вам в святой жизни и благочестии, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. И возлюбленный брат ваш, Павел, подданный ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя, Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Хорошую проповедь сказал Петр, да, братья и сестры? Апостол Петр в первых же стихах 3 главы 2 послания напоминает каждому из нас вообще суть и принцип написания этого послания. Для чего? В церкви последнего времени, говорит апостол, будут две группы людей. Будут люди, которые будут чистые разумом, потому что они будут придерживаться Божьего Слова. Они будут придерживаться Слова святых апостолов и заповеди Божьей. С другой стороны, апостол говорит о том, что в это же время, в этой самой церкви, будут другие люди, наглые ругатели. Заметьте, Петр не ставит перед нами задачи посмотреть направо, посмотреть налево и быстренько составить список тех и других. Петр обращает наше внимание и говорит, будет проблема в церкви, появятся наглые ругатели, но будут и те, кто являются чистые словом. Об этой проблеме он желает предупредить нас. Он желает предостеречь нас, чтобы мы с вами из возлюбленных... Интересно, что в этом отрывке Петр 4 раза называет одну из групп людей возлюбленными. Братья и сестры, приятно, да? Скажите еще раз это друг другу. Возлюбленные. Приятно слышать это, да? Когда Господь к вам говорит «возлюбленные». И совсем по-другому звучат эти слова. Другие слова. Наглые ругатели. Я хочу быть возлюбленным. Я думаю, что каждый из вас желает быть возлюбленным. Смотрите, как Петр описывает ту или иную группу. Вначале он начинает с наглых ругателей. Как бы начинает с тех, кто, по его мнению, отошел от чистоты истины. И первая характеристика, которую дает им Петр, он говорит, они поступают по собственным страстям. Смотрите, вместо того, чтобы поступать по слову апостолов и заповеди Божьей, он говорит, в церкви Божьей, в моей церкви появятся люди, которые будут поступать по собственной похоти, по собственным страстям. Не Писание будет определять и управлять их жизнью, но их похоть и их страсти. Самые известные слова, которые часто сегодня звучат из уст моих, и, может быть, даже и ваших. Мне хочется. Мне хочется, поэтому я делаю так. Мне хочется, поэтому я иду этим путем. Мне хочется. Дальше, на что обращает внимание Петр. Он говорит, что эти люди будут говорить следующее. Где обетование пришествия его? Интересно, что используется здесь как бы еврейская поговорка, которая передает смысл следующим образом. То, о чем спрашивают, вовсе не существует. Другими словами, эти наглые ругатели, некогда бывшие утвержденные в истине, люди, познавшие Бога, но затем решившие жить по собственной похоти, а не по Слову Божьему, однажды зададут себе и окружающим вопрос. А где же обетование и пришествие Его? А где же Бог? Почему Он не возвращается? Почему Он не приходит? Он, наверное, задержался так надолго, что никогда уже не придет. Когда читаешь дух пророчества и чувствуешь, чувствуешь через эти тексты ту атмосферу, которую переживали первые адвентисты, миллериты, когда они ожидали Бога. Да? Даже после великого разочарования 1844 года. Вот этот дух того, что Господь скоро придет, он пронизывал их насквозь. Они жили этим, они мечтали об этом, они грезили. Все, что у них было, они направляли на проповедь Евангелия. Все, о чем они мечтали. Господь скоро придет, и я должен быть готов к этой встрече. Еще, быть может, 10-20 лет назад эта вещь звучала более актуально, более ярко и четко. Сегодня, когда мы общаемся друг с другом, нередко приходится слышать такие слова. Нам даже как-то уже и стеснительно говорить о том, что Господь скоро придет. Нам даже как-то уже и неловко упоминать о том, что мы ждем Бога, который должен вернуться. Потому что он не приходит. Уже более 150 лет он задерживается. А мы должны ждать. Где обетование пришествия его? Рано или поздно будут задавать вопрос этот люди, находящиеся в церкви. Далее апостол говорит, они будут произносить слова о том, что мир не меняется. С тех пор, как было все от начала, ничего не меняется. Они начнут больше верить в стабильность, в прогресс этого мира, нежели в пришествие Иисуса Христа. Мир не меняется. Все так было, отцы наши умирали, деды наши умирали, все остается так же. Бог не приходит, а мир развивается. Он становится другим, он стабилен, а Бога вашего нет, он не возвращается. Следующее, на что обращает внимание апостол Петр, говоря о наглых ругателях. 16 текст. Они извращают Писание. Это очень хорошая характеристика. Люди, которые отходят от Священного Писания, начинают жить по собственным похотям и страстям. Мне хочется. Я так живу, потому что мне так хочется. Какое вам дело? Они рано или поздно будут задавать вопрос, ну где же ваш Бог? Почему не возвращается? Они будут больше верить в стабильность и в благо этого мира, в прогресс, нежели в сам факт пришествия Иисуса. И они займутся извращением Священного Писания. Хочу вас спросить, кто иногда позволяет себе заходить на форумы? Есть такие? Поднимите руки, хочу посмотреть. О, не так уж много. Слушай, благословенные люди практически все. На христианские форумы, где идут какие-то обсуждения, апологетические или, быть может, какие-то такие вот критические, или же наоборот, где пытаются как-то проповедовать истину. Смотря вот сообщения, тексты на этих форумах, иногда просто диву даешься. Как вообще, оказывается, можно извратить Священное Писание? Как можно его изменить до неузнаваемости? Вот в интернете, да и, наверное, так в жизни с людьми, когда беседуешь, вот так могут представить Писание или так библейские тексты истолковать, что оправдать могут им все, что угодно, любые свои пороки. Сегодня, мне кажется, Библия становится самой относительной книгой в мире, потому что каждый ее применяет так, как хочется ему лично. Хочется мне выпивать. Ну, пожалуйста. Тогда Христос сделает 400 там, или 500 литров вина на свадьбу. Пусть оно будет безалкогольное, как пиво. Но я найду способ оправдать себя, и люди ищут эти способы. Хочется человеку изменять своей жене или мужу, и он на основании Писания пытается убедить себя, что он делает то, что Бог поощряет. Дошло до того, что человек, вступая в половые отношения с человеком того же пола, также находит оправдание этому в Писании. И всячески отстаивает свои права, чтобы ему можно было детей там брать, усыновлять, чтобы ему можно было в армию ходить, да, чтобы он даже священником был, и придя на службу в храм, чтобы священник и благословил его брак, и сказал, Маша и Даша. Живите спокойно, рожайте детей. Ваня и Коля, благословляю вас, идите и живите во славу Божью. Господь говорит, будут извращать Писание. Будут так извращать Писание, что невозможно будет узнать Слово Божье. Вот это одна группа людей, о которых говорит Петр. И самое страшное ведь в том, братья и сестры, что эта группа людей не будет где-то там, за 3-9 земель. Петр говорит о церкви. Это значит, что каждый из нас так или иначе может находиться в потенциальной группе риска. Ведь каждый день мы делаем свой выбор, куда пойти и за кем следовать. Затем Петр как бы дает ответ этим людям. Он полемизирует с ними и говорит, послушайте, в пятом тексте, вы забываете о том, что все было сотворено Богом. Он говорит, посмотрите, есть Бог-творец, который, вопреки вашим похотям, страстям и желаниям, сотворил этот мир и продолжает им управлять. Более того, он продолжает в 6 и 7 тексте. Говорит, Бог не только творец, который сотворил этот мир и забыл о нем, отбросил его и живите, как хотите. В 6 и 7 тексте он говорит, Бог еще и судья. Он уже однажды произвел суд на этой земле, когда послал воды потопа. Он говорит, смотрите, этот же Бог-судья готовит землю к окончательному очищению. Не забывайте об этом. И мне кажется, в этом мысль Петра, она перекликается с той вестью, которую мы с вами несем, с вестью трех ангелов. Помните, как она звучит? Мы должны убояться Бога и воздать Ему славу, да? Потому что наступил час суда Его. Мы должны поверить в Бога как Творца и в то же самое время постоянно помнить о том, что Бог также и судья. И рано или поздно каждый из нас предстанет перед Его самым справедливым судом. Дальше продолжает апостол Петр и говорит, более того, вы можете говорить сколько угодно, где ваш Господь, когда Он придет, Он, наверное, задержался. Вы можете высмеивать нашу веру в это. Но знаете, у Бога свои собственные часы. Он по-своему определяет и измеряет время. Для Него один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Я думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни испытал это чувство. Когда у нас какие-то трудности, горести, переживания, нам хочется, вот если была возможность, вставить в Божьи часы рукоятку и прокрутить, чтобы быстрее это время прошло. А бывают и другие моменты, когда нам хорошо, когда мы наслаждаемся этой жизнью. Ну, у вас такое бывает? Вы испытываете от жизни удовольствие, братья и сестры? Бывает такое, да? И тогда нам хочется вставить ручку в Божьи часы и так вот придержать ход стрелок, чтобы немножечко подольше это время растянулось. Петр говорит, у Бога свое измерение времени. Поэтому будьте готовы к тому, что Он придет. Будьте готовы к Его измерению времени. Более того, Петр продолжает и говорит, Он вообще-то и не медлит, если бы вы знали. Бог немедлителен. Но Он долготерпит. То есть Он проявляет милость ко мне и к вам. Задумайтесь только над этими словами еще раз. Бог не тянет время, чтобы насладиться тем моментом, как мы еще больше помучаемся здесь. Вот, ну, я задержусь еще на денек, пусть они там помучаются, пострадают. Бог долготерпит. Он ждет, чтобы еще, возможно, как много больше людей обратилось. И интересно, в 9 тексте, смотрите, что говорит Петр. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Это очень интересный текст. Потому что в этом тексте Петр обращается не столько к наглым ругателям и говорит, это ради вас Господь долготерпит, чтобы вы обратились. А он уже говорит о возлюбленных и говорит, послушайте, Господь долготерпит и медлит, чтобы мы с вами не погибли, но пришли к покаянию. У меня создается впечатление, что Бог видит нужду в покаянии не только у тех, кто являются как бы наглыми ругателями, да? Но также и у тех, о ком Он говорит, возлюбленные. И даже, наверное, в первую очередь у тех, о ком Он говорит, возлюбленные. Он говорит, Бог долготерпит нас. Представьте себе, братья и сестры, вам легко терпеть друг друга? А? Я не слышу. Нормально, да? Особенно, когда улыбаемся, живем дружно, да, легко терпеть. Ну, а теперь представьте себе, а так ли же нормально Богу терпеть нас? Петр говорит, Бог долготерпит нас, не желая, чтобы мы погибли, но пришли к покаянию. Мне кажется, Петр не зря обращает внимание, чтобы мы с вами не думали, ага, ну если я сейчас не подхожу под эти вот принципы, я вроде по Слову Божьему живу, и в общем я как бы лучше, чем те, которые наглые ругатели, поэтому я не нуждаюсь в покаянии. Петр говорит, нет, в покаянии нуждаются и одни, и другие. Помните об этом. Ну и последнее, на чем Петр как бы завершает свою дискуссию, это кульминация этого текста, он говорит, Господь придет. Он придет нежданно, как вор, негаданно. И придет так, что и, в общем-то, уже и те не будут ожидать, которые являются наглыми ругателями. Но и другие, которые являются возлюбленными, также уже особо не будут ждать. Настолько неожиданным будет его пришествие. Но он придет. Он долготерпит. Он любит нас. Он призывает нас к покаянию. Но он придет. Для того, чтобы установить окончательную справедливость и положить конец беззаконию и греху. И последняя часть этого отрывка – это советы, которые Петр дает чистым разумом или возлюбленным. Я надеюсь, они относятся к нам. Смотрите, какие эти советы. 14 текст. Петр говорит, «Прилагайте усилия, чтобы быть непорочными и безупречными в его глазах». Я не знаю, легко ли это. Мне, допустим, даже очень сложно быть непорочными и безупречными в ваших глазах. Когда вы смотрите на меня, вы видите, какой я. А я представляю, представьте себе, как это я и в глазах Божьих непорочен и безупречен. А Петр говорит, прилагайте для этого все усилия. Стремитесь к этому. Пусть Бог будет смотреть на вас так, как будто вы непорочны и безупречны. Следующий совет, который дает нам Петр. Мы должны прилагать усилия. Также он говорит, Божье промедление почитайте милостью и спасением. Считайте, что Бог не задерживается. А Он любит нас настолько, что дает еще время нам обратиться, покаяться и задуматься над своей жизнью. Представьте себе, если бы сейчас пришел Господь. Уютно мы себя бы чувствовали? Уверены ли мы в том, что мы уже готовы? Вот сейчас Господь приходит, и мы оказываемся в числе тех, кто не сгорят, а кто окажется с Ним в Царстве Небесном. Или, быть может, мы где-то и сами заинтересованы в том, чтобы попросить, Господи, пожалуйста, немножечко задержи, чтобы мы нашли еще время раскаяться. Один пастор очень любил ездить на машине. Ну, наверное, не только один, а многие пасторы любят ездить на машинах. Сегодня для нас машина, это, наверное, как осел, на котором ездили в древнем Израиле. И вот он ехал на служение, торопился на своем автомобиле, несется, и знаете, бывает так часто, идут две полосы, потом сходятся в одну. И он едет, видит впереди уже знак, и уже вдали виднеется вот это схождение полос. Он едет, значит, по левой полосе, по правой едет другой автомобиль. Ну и как ни странно, за ним едет женщина. Она едет. И он едет. И он думает так, моя полоса сходится, поэтому нужно газу поддать, чтобы быстрее обогнать ее и впереди проскочить. Потому что если она станет вперед, это будет очень долго и нудно, да? Ну бывает так, ну мужчинам свойственно так думать, даже пасторам, сестры, вы не переживайте. И вот он газу поддал, думает, ну все, сейчас. И как ни странно, Эта женщина тоже на газ, оп, и вместе с ними. Он говорит, когда мы в финишную прямую выходили, она на полкрыла была впереди меня. Я вынужден был притормозить и пропустить ее. Ладно, я, говорит, подумал о том, что я пастор и должен нести свет в этот мир, и я включил ближний свет, чтобы ей оно в зеркало светило. А потом подумал, что я вообще должен рассеивать тьму и включил дальний свет, чтобы ей светило в зеркала. Женщина тоже не растерялась. Она по тормозам и едет со скоростью 25 км в час. И вот, говорит, мы так плетемся по этой дороге. Я, говорит, ее ослепляю своим светом Божьего водительства, да? А она меня тормозит со скоростью 25 км в час, мы едем. И я, говорит, внутри все у меня кипит, бурлит. Ты же я пастор, у меня дела, у меня церковь, работа, служение. И тут эта женщина на машине. И вот он говорит, наконец-то впереди вновь появляются две полосы. Я, говорит, выезжаю. И самое, говорит, интересное, это то, что мы останавливаемся на одном и том же светофоре на красный свет. И она поворачивается, смотря на меня, и машет мне рукой, мило улыбаясь. А я, говорит, в ответ не смог ей послать приветствие. Вот это то, на что обращает наше внимание Петр. Вот эта грань между теми, кто являются возлюбленными, грань между теми, кто является наглыми ругателями, она очень тонкая. И каждый день мы делаем в своей жизни выбор, независимо от того, сколько лет мы в церкви, сколько раз прочитаем Библию, какая у нас докторская степень или какое положение церковной или мирской иерархии. Бог говорит, иногда мы почему-то вдруг можем превратиться из пастора доброго, улыбающегося, радостного, в чудовище, которое просто светом своих фар готово ослепить всех женщин на дороге. Дальше на что обращает внимание наш Петр, он говорит, 17 текст. Берегитесь заблуждений беззаконников, чтобы не отпасть. Значит, кроме того, что мы должны прилагать все свои усилия, чтобы быть непорочными в глазах Божьих, кроме того, что мы должны постоянно помнить о том, что Бог терпит меня, и поэтому, наверное, еще не приходит, чтобы я, вот такой пастор, мог успеть раскаяться. Писание говорит о том, что мы должны с вами опасаться заблуждений беззаконников, чтобы не отпасть. Потому что эти беззаконники не придут откуда-то. Они начнут извращать Писание прямо в нашей среде. И для того, чтобы не отпасть, Петр говорит, вам нужно постоянно обращаться к Писаниям апостолов и к заповедям Иисуса Христа. Мы должны жить этим словом. Мы должны мечтать этим словом. И этим словом должна быть пропитана вся наша жизнь. И последнее, на что обращает наше внимание Петр, это 18 текст. Он говорит, возрастайте в благодати и познании Бога. Другими словами, он говорит, растите духовно, чтобы не стать наглыми ругателями. Я хочу расти духовно. Потому что я чувствую, что каждый день за мою жизнь идет борьба. И я могу пойти вправо или влево. Я хочу расти духовно, я хочу быть в глазах Божьих непорочным, безупречным. Я нуждаюсь в покаянии. И я думаю, что, может быть, и некоторые здесь находящиеся в зале также испытывают эту нужду. Петр, обращаясь к нам, говорит, братья и сестры, Господь нас терпит. Он ждет, чтобы мы изменились, чтобы мы действительно стали другими, чтобы вот эта весть о Его пришествии, она вела нас по жизни, чтобы мы громко провозгласили на этот мир, Господь скоро придет, мы ждем Его. И напоследок я хочу, чтобы мы с вами познакомились с семьей Эдвина Томаса. В свое время он был мастером сцены. Говорят, что в 15 лет он начал играть шекспировские постановки, и лучше его вряд ли можно было сыскать. Самые такие злостные английские критики ничего не могли найти в его игре такого, к чему можно было прикопаться, придраться и уличить его. Говорят, что в Нью-Йорке он играл пьесы Шекспира 100 вечеров подряд. Но кроме того, у Эдвина было также два брата, и они также были актерами. Они не достигли такого мастерства, как Эдвин, но все же они всячески старались зарабатывать себе на хлеб актерским мастерством. И вот однажды, в 1861 1973 году они собрались все вместе, три брата, Эдвин, а также Джон и Джуниус, для того, чтобы сыграть в постановке «Юлий Цезарь». Ну и один из братьев Эдвина, Джон, играл Брута в этой постановке. И интересно, подмечает автор, описавший биографию этого человека, что Эдвин Томас был мастером трагедии не только на сцене. Его дальнейшая жизнь была также большой трагедией. Оказывается, всего лишь через несколько лет после вот этой пьесы «Юлий Цезарь» один из его братьев, Джон, апрельским вечером 1865 года в театре Форда выстрелом из пистолета убивает президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна. Да, фамилия этих братьев была Эдвин Томас Бут и Джон Уилкс Бут. С тех пор жизнь этого великого актера Эдвина Томаса совершенно изменилась. Его больше уже не приглашали в театры на сцену, о нем совершенно не интересовались. Вся его дальнейшая жизнь была покрыта мраком и тьмой. Если бы не еще один случай, который произошел на перроне железнодорожного вокзала. Он стоял вместе с другими людьми, ожидая прихода поезда. И, оказывается, не только у нас в России люди хотят побыстрее втискнуться в вагон, но и там, в Штатах также. И люди стали теснить, и одного молодого человека случайно прямо выбросили на рельс. Эдвин, недолго думая, ухватился за ограду, дал руку этому человеку молодому и вытянул его прямо практически из-под колес поезда. Он не знал, что это за молодой человек, но молодой человек узнал его. Через несколько дней Эдвину Томасу Буту приходит письмо от генерала Адамса, в котором ему выражают благодарность за спасение сына национального героя Авраама Линкольна. Два брата. Один убивает президента Авраама Линкольна, а второй спасает жизнь его сыну. Эдвин и Джон Буты родились в одной семье, были воспитаны одними и теми же родителями, приходили в одну и ту же церковь, слушали одни и те же проповеди, читали одно и то же Писание. Только один из них избрал жизнь, избрал любовь, а другой из них избрал смерть и лишил жизни другого. Апостол Петр, обращаясь ко мне и каждому из вас, братья и сестры, говорит: «Последнее время в церкви будут люди, которые станут наглыми ругателями, но я больше всего хочу, чтобы вы были и я был возлюбленными, и чтобы каждый из нас громко провозглашал: наш Господь скоро придет. Слава Ему за это и хвала. Аминь». Аминь. Давайте будем молиться. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты через своего апостола Петра посылаешь нам сегодня ясный и четкий знак о том, как надлежит нам вести себя в преддверии Твоего пришествия. Господи, мы просим Тебя, чтобы Слово Твое стало живой книгой для каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты терпишь каждого из нас, чтобы мы нашли еще время для покаяния. Господи, мы просим Тебя, чтобы никто из нас, из нашей церкви, из людей, окружающих нас, из наших родных и близких, Господи, чтобы никто из них не стал наглым ругателем, но чтобы каждому из нас Ты сказал: возлюбленный, войди в радость Господина своего. Спасибо Тебе, Господи, гряди скорее. Аминь.